Глава 21. Явление воскресшего Христа на море Тивериадском. Стихи с 1 по 14. Чудесный лов рыбы и обед при море. Предсказание судьбы Петра и Иоанна. Стихи с 15 по 23. Второе заключение к Евангелию. Стихи 24 и 25. Стих 1. После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. После того, то есть после событий, описанных в 20 главе. Опять явился Иисус. Как видно из 14 стиха, это явление было уже третьим в ряду явлений бывших ученикам. Первое имело место в первый день по воскресении, второе – в восьмой. При море Тивериадском смотрите комментарии к 6 главе Иоанна. Стих 2. «Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников его». Всего при море было в это время 7 учеников Христовых. 5 апостолов, которые названы по именам, впрочем, себя и брата своего Иакова, Иоанн по обычаю своему называет только по отчеству, и двое других, может быть, даже не из числа апостолов. Стих 3. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. Апостолы, очевидно, принялись за свои прежние занятия, так как еще не получили окончательного уполномочия на проповедь Евангелия. Петр, очевидно, вечером отправляется на море ловить рыбу, и к нему присоединяются 6 других учеников. Как видно из дальнейшего рассказа, все они поместились в одной лодке, имея одну сеть. Стих 4. «А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус». Проведя целую ночь на море и ничего не поймав, ученики ранним утром увидели, что кто-то стоит на берегу. Это был Иисус, которого за дальностью расстояния ученики не узнали. Стих 5. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Господь обратился к ученикам, когда те стали подплывать к берегу, с вопросом, не имеют ли они чего-нибудь съестного, конечно, имея в виду, что они поймали сколько-нибудь рыбы. Ученики, занятые, вероятно, собиранием сети, не глядели на спрашивавшего и коротко ответили отрицательно на его вопрос. Стих 6. «Он же сказал им: „Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете“. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы». Господь дает тогда им совет еще раз забросить сеть и именно по правую сторону лодки, тогда они поймают. Полагая, что перед ними стоит человек, опытный в рыбной ловле, ученики следуют его совету и захватывают сетью огромное количество рыбы. Стих 7. «Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: „Это Господь“. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море». Стих 8. «А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою». Видя необычайно быстрое исполнение слов незнакомца, Иоанн первый признал в этом незнакомце снова явившегося Господа. Притом ему мог прийти на память другой подобный случай. Но тогда как сам Иоанн остался с другими учениками, чтобы помочь им управиться с таким богатым уловом, Петр, всегда стремительный в своей любви ко Христу, вылезает из лодки, чтобы доплыть поскорее до берега и прийти к Иисусу. Так как он ловил рыбу в одной рубашке, то из уважения к Господу он надел при этом на себя нечто вроде короткой блузы, какую носили сирийские и финикийские рыбаки, пишет блаженный Феофилакт, и крепко подпоясался поясом. Нагим же он назван именно потому, что был в одной рубашке или хитоне. 200 локтей, о локте смотрите комментарии к 6 главе Матфея. Стих 9. «Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб». Стих 10. «Иисус говорит им, принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Стих 11. «Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть». Евангелист не говорит, что Петр, поспевший к Иисусу, начал с ним какую-нибудь беседу. Может быть, он сам и не посмел обратиться ко Христу с каким-нибудь вопросом и ждал, стоя у воды, когда подъедут другие апостолы. Господь же не начинал с ним беседы. Когда все остальные ученики вышли на берег, то увидели, что на разложенном огне уже поджаривается рыба, а около огня лежит хлеб. Христос, однако, требует, чтобы они принесли и пойманные ими рыбы. Тогда Петр, как главный рыбак, пошел, или точнее взошел, поднялся на берег повыше, а небе. Он стоял у самой воды, как бы стесняясь приблизиться к месту, где стоял Христос, и вытащил сеть, которую привели к самому берегу его сотоварищи. Иоанн заметил, что всех рыб апостолы насчитали в сети 153. Это, очевидно, был улов необыкновенный. Кроме того, особенно удивило Иоанна то обстоятельство, что сеть не прорвалась от такой большой тяжести. Стих 12. «Иисус говорит им, придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь». Стих 13. «Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу». Стих 14. «Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых». Благоговейный страх не позволял ученикам самим начать беседу с Христом, когда Он пригласил их обедать. Господь при этом ничего не сказал ученикам о цели Своего явления, но те и без особых объяснений должны были понять смысл всего происшедшего. Чудесный улов рыбы предуказывал им на тот успех, какой они будут иметь в деле привлечения ко Христу душ человеческих, если только во всем будут следовать указаниям Христа. Обед, к которому пригласил их Христос, обозначал, во-первых, восстановление тесных дружеских отношений между ними и Христом, а во-вторых, служил ручательством за то, что в то время, когда они будут заняты делом проповеди, Господь позаботится об удовлетворении их земных нужд. Стих 15. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Кроме этой общей цели, настоящее явление имело и частную цель – восстановление в апостольских правах апостола Петра, который отрекся от Христа. По окончании обеда, точнее с греческого, когда они позавтракали, «иристисон», Господь спрашивает Петра, любит ли он его больше, чем другие. Конечно, Христос спрашивает об этом с той целью, чтобы напомнить Петру его прежнее заявление о своей любви ко Христу. А троекратное повторение того же вопроса должно было напомнить Петру его троекратное отречение от Христа. Очень вероятно, что и костер, около которого он теперь стоял, должен был привести ему на память тот костер, около которого он грелся ночью на дворе первосвященника. Ответ Петра показывает, насколько он смирился. Он уже не говорит о своей беззаветной преданности Христу, а только дает утвердительный ответ на вопрос Христа. Мало того, он смиренно заявляет, что его любовь ко Христу не такая, какую Христос желал бы видеть с его стороны. Христос спрашивает его, любит ли он его любовью, которая основана на убеждении в высоких достоинствах любимого лица, которое есть дело воли человека. Такой смысл имеет употребляемый здесь Христом глагол «агапан». Петр же в своем ответе говорит только о своем дружеском сердечном расположении ко Христу. В таком смысле употребляется им глагол «филин». Однако Господь принимает это исповедание Петра и поручает ему пасти своих агнцев. Этим Петру не дается каких-либо особых полномочий, которые выделяли бы его из числа прочих апостолов. Нет, он здесь только восстанавливается в своем достоинстве, которое он утратил вместе с отречением. Господь и ему, как прочим апостолам, поручает заботы о верующих. Нужно заметить, что верующих Господь называет здесь агнцами или ягнятами для того, чтобы показать, как они нуждаются в уходе за собой со стороны апостолов, а сам этот уход обозначает как кормление, питание. «Боске апниаму». Стих 16. «Еще говорит ему в другой раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». И Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Господь, очевидно, некоторое время спустя снова обращается к Петру с тем же вопросом, опуская только выражение «больше, нежели они». Он как бы хочет спросить Петра, имеет ли он, по крайней мере, ту любовь, какую должны иметь ко Христу все ученики его. Здесь опять употреблен глагол «агапан». Но Петр не придал значения истинному смыслу вопроса Христа и дает ответ совершенно в тех же выражениях, как и в первом случае. Господь опять ничего не говорит Петру по поводу некоторой недостаточности его ответа, и теперь поручает ему пасти, или точнее управлять своими овцами, то есть всем стадом Христовым, без различия возраста и силы животных, составляющих стадо. «Пимене та проба тому». Стих 17. Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» и сказал ему, «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». И Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Спрашивая Петра в третий раз, Господь употребил для обозначения понятия любви тот же глагол, какой только что употреблял Петр, «филин». Этим Господь поставил под сомнение и то дружеское расположение, какое имел, по его собственному признанию, Петр. Это очень огорчило Петра, и огорчение его выразилось в том, что он придал другую форму своему ответу. Он опускает частицу утверждения «так» и не говорит уже о своей любви, как о деле совершенно ясном, о котором Христос должен знать, а высказывает только уверенность в том, что Христос, как Бог Всеведущий, проникает в его сердце и находит там не только слабости, а в то же время и искреннюю любовь к нему. Господь после этого скорбного и смиренного исповедания Петра в третий раз поручает ему заботиться о прокормлении своих овец, или точнее овечек, «боске пробатиа», под которыми он разумеет наиболее слабых верующих. Петр сам почувствовал, насколько тяжело положение слабых характером, не верой, потому что в отречении своем Петр проявил не слабость веры, а именно недостаточную твердость характера, и поэтому именно ему Господь поручает укреплять и утешать тех людей, на которых он сам прежде походил. Стих 18. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Стих 19. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога, и, сказав сие, говорит ему, «Иди за мною». После восстановления Петра в его апостольском достоинстве Христос предрекает Петру мученическую кончину. Как одряхлевший старец не может уже сам одеться и ходить по своему желанию, а должен прибегать к помощи других и идти с ними даже туда, куда бы ему и не хотелось идти, Так наступит время, когда живой и привыкший действовать по собственному желанию апостол Петр должен будет идти туда, куда его поведут враги, то есть на мученическую смерть. Этой смертью Петр прославит Бога, то есть будет содействовать умножению числа истинных чад Божиих, верующих во Христа. Можно даже полагать, что в изображении связывания Петра и ведения его, куда он не хотел бы идти, дана картина именно распятия Петра на кресте. Тертуллиан говорил: «Тогда Петр припоясывается другим, когда привязывается ко кресту». Наконец, напоминая Петру его обещание умереть за Христа, Христос приглашает Петра следовать за ним, то есть, как видно из контекста речи, приготовиться так же пострадать, как пострадал Христос. Стих 20. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Стих 21. Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Стих 22. Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». Стих 23. И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Вместе с Петром Господь стал удаляться от места, где происходил обед. Петр, вероятно, услышав позади себя чьи-то шаги, обернулся назад и увидал шедшего за ним Иоанна. Зная, что Иоанн был особенно любим Господом, он, естественно, захотел узнать о том, какая судьба ждет этого любимейшего ученика Христова. Смерть за Христа он считал отличием для себя и с удивлением спрашивал Христа, неужели его любимейший ученик не удостоится этого отличия. Петр говорил так, очевидно, из чувства особого расположения к Иоанну, с которым он был особенно близок, как можно видеть, например, из того, что в утро воскресения они были вместе и вдвоем поспешили ко гробу Христову. На вопрос Петра Господь отвечает ему, что ему нечего заботиться об Иоанне. Он сам прежде всего должен идти за Христом. А что касается Иоанна, то если бы он остался в живых даже до второго пришествия Христова, то и это не имеет отношения к судьбе апостола Петра. Тот должен идти указанным ему путем. Эти слова Господа об Иоанне, как замечает сам евангелист, подали братьям, то есть христианам, повод говорить, что Иоанн не умрет. Эти предположения объясняются тем, что первые христиане полагали, что пришествие Господне близко, и что некоторые из них доживут до этого времени. Особенно же то обстоятельство, что Петр действительно умер той смертью, какую предрек ему Господь, а Иоанн продолжал свою деятельность и десятка два лет после смерти Петра, должно было еще более укрепить христиан в правильности предположения. Потому-то Иоанн и устанавливает в точности смысл слов, которые сказал в отношении к нему Господь. Нельзя не заметить здесь, что это прибавление к Евангелию ясно показывает, что Иоанн был жив в то время, когда явилось это прибавление, и что он сам сделал последнее. В самом деле, была ли какая нужда в разъяснении истинного смысла слов Христа, если бы Иоанн уже умер? Тогда достаточно было бы в противовес всяким вымыслам о его судьбе указать на то место, где он был погребен. Стих 24. «Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его». Стих 25. «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Аминь. Эти стихи могут быть рассматриваемы, во-первых, как заключение к 1:21 главе. В таком случае они преимущественно будут утверждать истинность того, что сказано о судьбе Петра и Иоанна. Во-вторых, здесь можно видеть заключение ко всему Евангелию, и такое мнение представляется более правильным, так как стих 25, очевидно, имеет в виду не одно небольшое прибавление к Евангелию, содержащееся в 21 главе, а все Евангелие Иоанна. Итак, в заключении этом, по счету втором, сей ученик, то есть сам Иоанн, говорит, что он является свидетелем истинности всего сказанного в Евангелии, что он именно сам написал его, а затем к его свидетельству присоединяют и свое те люди, которые окружали Иоанна. Знаем, то есть, вероятно, некоторые апостолы и другие очевидцы, описанных в Евангелии Иоанна событий. Последнее же замечание евангелиста о том, что и весь мир не мог бы вместить в себе книг, в которых бы содержалось все, что известно было апостолам о Христе, нужно, конечно, понимать как гиперболическое выражение.